Свежее утро на радио «Спутник».
Да, это радио «Спутник». Все самое примечательное и любопытное у нас на сайте, у нас в соцсетях и, естественно, в прямом эфире. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
Давай посмотрим вообще, с чем встречаем этот день, с чем провожаем день, можно сказать, наверное, вчерашний, потому что некоторые моменты, безусловно, перешли из непосредственно вчерашнего дня.
А где-то еще толком не наступило сегодня, если мы говорим о часовых поясах, да, поэтому...
С часовыми поясами, мне кажется, уже везде.
Нет, ну, уже... с теми же штатами 12 часов, от 8 до 12 часов может быть разница. То есть там уже
разве
может быть...
Разве 12?
От 8 до 12. Зависит от побережья и от района.
Я думал поменьше просто. Мне казалось, да, вот я когда
на какой-нибудь
хоккей ориентировался...
Где-то еще только наступает сегодня.
Да, да, да. Но мне казалось, не больше 9. Ладно, это об этом много говорит, но про Соединенные Штаты побеседуем обязательно. С нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Ильич, здравствуйте.
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 Давайте начнем с такого момента, что Россия, оказывается, снова виновата. Москва, говорят, не дает ОБСЕ обсудить права человека из Вашингтона пальцем тычет.
Да, Блинкен об этом сообщил, госсекретарь Соединенных Штатов. Вашингтон, мол, глубоко сожалеет по поводу действий Москвы, которая, по его словам, блокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению всех обязательств в сфере прав человека. Должно это все пройти в Варшаве. Еще было 27 сентября, но не состоялось. США, конечно, говорят, что будут прилагать все усилия, чтобы вот эта дискуссия имела место и, конечно, обращать внимание на ухудшающуюся, по их словам, ситуацию с правами человека в России. Владимир Леонидович, так что случилось-то? Мне очень понятно, как это Россия заблокировала, почему Россия не хочет обсуждать права человека. Не только же про Россию речь бы пошла.
Ну, здесь нет. Здесь все вполне лицемерно. Давайте все-таки немножко назад посмотрим, что было до этого совещания. Еще 15 июля Комитет по иностранным делам Европарламента внес доклад на рассмотрение доклад о нарушении прав человека в России и о том, что выборы являются, так сказать, неконкурентными. Одновременно с этим Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по совершенно надуманным причинам отказалось посылать своих международных наблюдателей в Россию на выборы. После этого 20 сентября, после выборов, Государственный департамент США заявил о том, что Россия не пустила наблюдателей Бюро по правам человека ОБСЕ в Россию для того, чтобы они наблюдали за выборами, хотя все в точности да наоборот. Это представители Бюро не захотели приезжать в Москву. И одновременно с этим Москва действительно отказалась, заблокировала проведение в Варшаве вот этого заседания ОБСЕ.
Владимир Ильич, а можно у вас этот момент точить такой регламентный? Вот Москва заблокировала. Это так положено. Это, ну, грубо говоря, на каком основании? Да, что это за право и как оно реализуемо?
Россия член ОБСЕ. Более того, создатель ОБСЕ. И любой член ОБСЕ имеет право заблокировать, выступив против данного заседания.
Ага, поэтому, и достаточно одного голоса.
Конечно, Россия воспользовалась этим правом для того, чтобы не проводить это заседание, потому что понятно было совершенно, что было бы на этом заседании. На этом бы заседании была бы продолжена тема того, что якобы в России нарушаются права человека в ходе выборов, и тут неконкурентные выборы, хотя они более чем конкурентные. То есть это трехактная пьеса. По нападению, по являющейся информационной атакой на Россию.
Владимир Ильич, а можно уточнить такой момент? А насколько часто происходят такие ситуации, что та или иная сторона ОБСЕ блокирует? Потому что, например, право вето в Совбезе ООН, ну, мы прекрасно тоже уже заучили, что такое.
Как это работает.
А про ОБСЕ, честно, может быть, я невнимательно слежу, но не так часто.
Насколько я понимаю, это происходит не часто. Во всяком случае, на моей памяти такого не было. Но я хотел бы обратить внимание на следующее, господа. На то, что ОБСЕ как площадка эпохи разрядки создавалась для того, чтобы рассматривать конфликты и разрешать их между Западом и Востоком, то есть между коллективным Западом и Советским Союзом. Сейчас эта площадка совершенно не выполняет эту функцию. То есть, по большому счету, ОБСЕ перестала быть дипломатической площадкой разрешения споров между Западом и Россией, а превращается в площадку осуждения России со стороны Запада. Я думаю, что такая функция России абсолютно не нужна.
Ну да, как вызвали в школу, вызвали родителей, да, и, значит, стоят и распекают.
Нужно ли вообще существование ОБСЕ как структуры для России? Пусть они друг с другом, сами Соединенные Штаты, Польша, Германия решают, у кого там больше нарушены права человека. Например, в Германии сейчас только что состоялись выборы, и там очень серьезные нарушения были в Берлине. Вплоть до того, что не было бюллетеней на участке, они размножались на ксероксе. Представьте, 21 век, на ксероксе размножаются избирательные бюллетени. Участки закрылись на 2 часа позже, результаты были известны, когда еще шло голосование и так далее. То есть целая большая масса нарушений, вот, пожалуйста, пусть рассматривают берлинский опыт.
Неинтересно, действительно. Владимир Леонидович, а слова Блинкина про то, что США будут добиваться все-таки проведения и привлечения внимания к вопросам соблюдения прав человека в России, как мы теперь понимаем, это дежурная фраза или они действительно что-то предпримут в рамках ОБСЕ или нет?
Нет, это, естественно, дежурная фраза, потому что ОБСЕ, заседание ОБСЕ провести нельзя без участия России, это раз. Второе, естественно, Блинкин эту фразу уже сказал и не раз еще повторит в разного рода заявлениях. Поэтому, с одной стороны, это дежурная фраза, с другой стороны, это часть той информационной атаки, которая идет. Да, не удалось провести заседание в Варшаве, зато Блинкин сегодня, так сказать, информационно эту тему в очередной раз подсветил.
Владимир Ильич, давайте немножечко разовьем эту ситуацию, благо и Германии коснулись, и про информационное противостояние тоже есть пару словечек замолвить. Дело в том, что YouTube, да, в Google заблокировал два канала RT на YouTube, один из них немецкий, если я правильно, немецкоязычный. Причем, которые были в лидерах по просмотрам для немецкой, опять же, немецкоязычной публики, МИД России высказался, считает такую ситуацию беспрецедентной информационной агрессией.
Да, глава телеканала RT Маргарита Симоньян и главный редактор МИА России сегодня сообщила, что вот RT DE, DH, понятно, он занимал 4-е место по влиянию среди немецкоязычных СМИ, обходя Deutsche Welle даже и так далее. И второй еще канал, уже Роскомнадзор направил в Google письмо, в котором потребовал в максимально короткие сроки снять все эти блокировки. И в ведомстве сообщили также, напомнили про штрафные санкции. Если игнорировать будут это требование, то штраф до 1 000 000 рублей, при повторном отказе разблокировать до 3 000 000 рублей. Но, как мы понимаем, Владимир Леонидович, такие суммы вообще не имеют никакого значения для Гугла, для YouTube, и тем более, что эти разбирательства могут очень долго идти.
Да, эти суммы действительно не имеют никакого значения, и мы наблюдаем в последнее время тоталитарный диктат социальных сетей, платформ в отношении контента и в отношении тех пользователей, которые этот контент смотрят. Фактически не государство на уровне тех или иных органов власти, не какие-то международные инстанции, а частные структуры, которые занимаются фактически предоставлением своей площади для информации, решают, заблокировать или не заблокировать тот или иной ресурс. Мы видели это еще в отношении Трампа первый раз. А что касается российских ресурсов, то здесь все это превращается, конечно, в совершенно откровенную атаку на российские средства массовой информации, что неудивительно, потому что практически во всех европейских странах и в Соединенных Штатах Russia Today, Спутник занимают лидирующие позиции. Почему? Потому что фактически это, во-первых, единственный альтернативный источник информации в мире лжи местных СМИ, которые, естественно, людей не устраивает. Этот односторонний взгляд и внутренняя цензура, которая введена западными средствами массовой информации. И, во-вторых, это источник правдивый и в достаточной степени широко информативный в рамках деятельности наших ресурсов. Рассматриваются те вопросы, которые табуированы, как правило, в том числе те вопросы, которые табуированы западными СМИ. Поэтому российские СМИ становятся мощнейшим ресурсом, информационным ресурсом на Западе, и, конечно, это пугает западные элиты, поэтому идут такого рода блокировки через сети, и фактически предпринимаются самые разные усилия для того, чтобы отключить, так сказать, наши информационные ресурсы.
Владимир Ильич, а можно ли ожидать, ну, я не знаю, чего-нибудь зеркального? Я сейчас попытался вспомнить, какие есть немецкие ресурсы, работающие в России. Ну, DW, да, или как они?
Ну, потому что МИД России считает, что да, нужны.
Я вспомнил еще, ну, извините, название всплывает само по себе, Frankfurter Allgemeine Zeitung, просто потому что оно звучит очень красиво. Я еще знаю футбольный журнал Kicker, больше я ничего не знаю.
Вопрос с YouTube-каналами, понимаешь?
Здесь...
Не, мы сейчас как коллективный Запад, коллективный Восток, мне кажется, перекликаясь с предыдущей темой.
Здесь ситуация прямо противоположная эпохе Холодной войны. В то время западные СМИ были популярны в России как единственный альтернативный источник информации, а, естественно, советских ресурсов на Западе почти не было. И навещание оно не слишком. А сейчас обратный вариант. Западные СМИ, в общем-то, в России никому не нужны по целому ряду причин. И отключать-то особо нечего. Действительно, существует Deutsche Welle. Я, кстати, читаю Deutsche Welle достаточно регулярно, но я абсолютно уверен в том, что российский, так сказать, читатель и слушатель совершенно не заметит этой проблемы, если Deutsche Welle перестанет публиковать, если мы, так сказать,
но это правда, нельзя говорить, что аудитории у них нету, есть, она просто, может быть, не такая большая, ну, она
слушайте,
замену найдет.
Запреты и блокировки это все равно неприятно, это не самый лучший путь, но сейчас речь немножко о другом. Владимир Леонидович, последний вопрос, коротко, если можно. Дойдет ли в России, если да, то когда, до блокировки YouTube?
Ну, я думаю, что есть предел всему, и рано или поздно, конечно, это может произойти, хотя... Россия очень аккуратно и толерантно относится к западным ресурсам.
Ну, тем более, что альтернатив нет им. Не надо про Рутюб говорить, это вообще несопоставимые величины.
Западных стран, которые достаточно часто занимаются подобного рода блокировкой. Поэтому я думаю, что в России найдут какой-то иной способ без отключения Ютуба, тем более, что Ютуб действительно популярен среди россиян, в отличие от той же Deutsche Welle, о которой никто не знает.
Владимир Ильич, вам спасибо огромное
спасибо
за комментарии. Владимир Шаповалов в эфире «Радио Спутник». Насчет блокировки YouTube не знаю, а вот у меня смартфон второй день не разрешает, не выдает поиск по запросу. Ну, если искать через google.com, нужно перейти на google.ru, и после этого все работает нормально.
Как интересно. Слушай, я не проверяла, но у меня вообще стартовая страница, это Google на смартфоне,
да.
И все работает.
Ru или com, это важно.
Ладно,
надо
я проверю.
Надо проверить,
проверю,
потому что
побольше,
вроде
да.
бы такие вещи есть, а нам уже относительно недавно показали, как точечно отдельные ресурсы, сервисы Google могут взять, заблокировать, могут взять, разблокировать. Это, с одной стороны, конечно, хорошо, что учатся, так сказать, в онлайн-пространстве фехтовать, а с другой стороны думаешь, что может грохнуться следующее.
Да.
У нас же еще есть несколько примечательных историй. Давай вот еще про что. Про как раз работу в онлайне. Дело в том, что в России все больше задумываются о регулировании цифровых экосистем, но пока законотворчески.
Да, может появиться законопроект, который будет определять, что такое экосистема, как она должна функционировать. Минэкономики России собирается подготовить этот законопроект, но это пока еще даже он не подготовлен как сам по себе. Ну и отдельно ЦБ может подготовить свои принципы работы для экосистемы именно банковского сектора. Так как мы знаем, что банки часто создают сервисы и группы сервисов, вот этот сетевой сервис, да, который отличается от непосредственно их банковских задач и услуг, которые они предоставляют, то это действительно две разные сферы. Рамочный закон пока что ожидается, такая своего рода экосистемная конституция, как сказали вот и в правительстве.
Мне очень нравится, как в последнее время в самых разных направлениях, вот словно бы камушки такие пробные разбрасываются в разных направлениях, что как получится. Дальше уже, возможно, какая-то детальная работа. Давай подробнее как раз ситуацию разберем. Алексей Куренев с нами на связи, аналитик группы компании «Финам». Алексей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей Львович, а что, назрела какая-то очень острая необходимость регулировать экосистемы? Зачем нужен и нужен ли вообще такой законопроект о регулировании экосистем?
Ну, скажем так, пока острой необходимости не возникло, и пока никаких проблем с экосистемами не было, но надо понимать, что они, в общем, только создаются, и, быть может, они еще не успели себе проблем нажить. В любом случае, Центробанк действительно обеспокоился тем фактом, что некоторые крупные банки ушли в электронную коммерцию и имеют целый ряд сопутствующих нефинансовых сервисов, и более того, строят планы по существенному их расширению. Если не ошибаюсь, Сбербанк надеялся к 30-му году до трети своей прибыли получать именно от нефинансовых услуг. И Центробанк, как регулятор, который обязан следить за порядком в этом огороде, естественно, опасается, что увлечение нефинансовыми сервисами, в частности электронной коммерции и так далее, увеличит риски для акционеров Сбербанка и для вкладчиков Сбербанка, то есть, ну, для всех пользователей системы.
Ага, а если одна небезызвестная очень крупная IT-компания в России создает свои экосистемы, которая очень и очень эффективно работает, и, скорее всего, у каждого из нас на смартфоне есть приложение этой экосистемы, есть, одно есть, на все, да. То это вообще не подпадает тогда под эту историю, этот законопроект?
Почему же не подпадает?
Подпадает.
Значит, на самом деле сейчас всего 4 крупных игрока действительно всерьез занялись экосистемами. Это 2 банковских, Сбербанк и Тинькофф, и 2 небанковских сервиса, это Яндекс и Mail.ru. Каждый из них представляет своего, своей теперь действительно гиганта. Банковские сервисы ударились в коммерцию, а, соответственно, чисто электронные гиганты Mail.ru и Яндекс заинтересовались проникновением в финансовую сферу, потому что это расширит возможности по использованию имеющихся и планируемых сервисов, которые характерны для этих компаний. И сказать, что они абсолютно не банковские, уже точно не получается, потому что Яндекс купил банк Акрополь именно для того, чтобы на его основе развивать финансовые направления. Собственно,
ну, например, денежные переводы, да, какие-то?
Ну, да, по крайней мере, денежные переводы, расчеты и так далее. Mail.ru тоже движется в этом направлении, они пытались подружиться в этом плане со Сбербанком. Быть может, они тоже приобретут какой-то из банков второго, скажем так, уровня, но любопытство у гигантов, IT-гигантов в финансовой сфере есть, и на Центробанке, естественно, желанием проверить, не перегибают ли они там в части рисков. И регулятор, в общем-то, должен, конечно, заниматься контролем за такими вещами, поэтому то, что они заинтересовались, это неплохо. Вопрос в другом. Что мы в итоге увидим? Пока не совсем ясно, какие будут дальнейшие ходы, пока есть только общие наметки, что вот до 2022 года будет создан, рассмотрена общая нормативная база, а к 30-му году только будут уже эти намерения реализованы во что-то более конкретное.
Время есть.
В общем, поэтому слово-то рамочное возникает.
В скором времени мы увидим, что там происходит.
Давайте еще один момент, уже более реальный, я так понимаю, рассмотрим. Сэкономил, считай, заработал доходы российского бюджета в первом полугодии, превысили расходы, мне кажется.
Поступило, да. 11,3 триллиона рублей, а расходы составили 10,5 триллионов, и профит в итоге 775 миллиардов рублей. Вот такие цифры мы имеем на данный момент.
При том, что, да, первоначально ожидалось-то и более скромные доходы, и более высокие расходы.
Даже дефицит предусматривался 2,75 триллиона.
Сейчас получили профицит. Приятно не только то, что выросли доходы, а предполагалось, что доходы составят 18,8 триллиона рублей, а у нас за первое полугодие уже мы вышли на 11,3. Расходы планировались в объеме 21,52 триллиона рублей, а за первое полугодие они составили 11,3 триллиона.
Вот и вопрос, а как же получилось, Алексей Львович, с повышенными социальными обязательствами государства, с дополнительными выплатами, потому что сэкономить не всегда хорошо.
Экономить не всегда хорошо, нам безумно повезло в этом году ценами на основные наши ресурсы. Россия, все мы знаем, скажем так, государство больше ориентированное на использование природной ренты, а не на обрабатывающее производство. У нас невысокая добавленная стоимость, у нас невысокая производительность труда, зато у нас много нефти, газа и металлов, которые мы продаем, и цены на которые выросли очень существенно. Вот если посмотреть, та же самая нефть, от которой мы очень сильно зависим, потому что у нас даже фонд национального благосостояния в значительной степени, вернее, исключительно формируется за счет сверхдоходов от продажи нефти. Нефть, которая в ноябре 2020 года стоила $36 за баррель, я имею в виду сорт Brent, вчера доходила до 80, ну, сейчас скорректировалась на 77, но в любом случае рост более чем двукратный.
И в бюджет заложена была, если я помню, в районе 34.
Ну, в ноябре было 36.
Не-не, одно дело, что стоило, другое дело, как предусматривал бюджет, если я правильно помню, какие-то бюджетные штуки. Очень важно.
Рассчитан на гораздо меньшую сумму, я сейчас прямо вот не вспомню, но там ниже 50 было.
34-35, вот так даже.
Да. Вот. Не только нефтью, все прекрасно знаете, что цены на газ выросли совершенно неимоверно и да. За счет спроса со стороны Азии, и за счет откровенных ошибок со стороны Еврокомиссии, которая попыталась, в общем, навязать «Газпрому» свои условия, которые в результате сыграли против них. Очень сильно выросли цены на металлы, и для России это тоже плюс. Тот же самый алюминий, который, в общем, если посмотреть так исторически, то в середине прошлого года он стоил порядка полутора тысяч долларов, то сейчас он уже 3, то есть рост двукратный, и по стали похожая ситуация. С алюминием нам, конечно, сильно помогла Гвинея со своей революцией, но тем не менее, практически по всем ресурсам, которые мы экспортируем, мы наблюдаем существенный рост, практически двукратный. А по газу так более чем двукратный. Нам повезло.
Повезло, не повезло, а цифры не врут, как говорится. Для кого-то они говорят ужасные вещи, а здесь вполне себе приятно. Алексей Львович, вам
здесь
спасибо.
Приятные да. вещи, да. И нам повезло в том плане, что выросло именно
Это само собой именно то, что Россия поставляет на экспорт. Мы поняли вашу идею. Алексей Коренев, аналитик группы компании «Финам» в эфире «Радио Спутник». Спасибо большое. Мидуики, позволь мне такое слово.
В футболе
это время Еврокубков. И вот не обошлось без сенсационного результата. Как бы не хотелось эти шаблоны употреблять, но тем не менее. Молдавский Шериф в гостях на Сантьяго Бернабеу в Мадриде обыграл Реал.
Даже мне, человеку крайне далекому от футбола, просто прочитав эту новость, я действительно тоже слегка обалдела, честно говоря.
Я сидел, смотрел, если честно, другой матч и параллельно так поглядывал, что как, смотрю, повели, забили первый гол, думаю. Ну, бывает. В конце концов, и ЦСКА
Повезло,
ЦСКА относительно недавно, находясь в очень паршивеньком состоянии, 3-0 Реал в Мадриде. Нет, не 3-0, 1. Ну, короче говоря, в гостях обыгрывал тоже, и это было весьма удивительно. И здесь Бас, когда сравняли с пенальти в середине второго тайма, показался, ну все. Все, вот эта минутка славы, она закончилась.
Да.
И в конце бац, и забили еще.
И 2-1 в итоге, да, счет.
В конце там уже не было времени, чтобы отыграться. Я бы здесь два момента, знаешь, какие отметил? Во-первых, в составе молдавской команды нет ни одного молдаванина. Ты помнишь, относительно недавно даже Владимир Путин, президент России, комментировал ситуацию с лимитом на легионеров.
Да.
И одним из главных аргументов...
Ну, не в смысле молдавских, конечно, команд, в смысле российских.
Он комментировал относительно ситуации в России, потому что российские команды играют хуже. Про этот второй момент, о нем чуть-чуть позже. Я хотел сказать, что вот аргумент основной у сторонников лимита как раз, ну как это мы будем болеть за нашу команду, если в ней будут играть только иностранцы? Вот, пожалуйста, если ваша команда обыгрывает в гостях мировых грандов, пусть даже, Реал в последние годы...
Наверное, вы будете рады, такому результату
все равно. Здесь уж, наверное, в первую очередь какие цвета надеты на игроков, а во вторую очередь, какого происхождения у них родители или какая запись у них в паспорте. А второй момент, на который хотел обратить внимание, вот есть такое понятие, знаете, ну, баллы, которые набираются в ходе евросезона. Шериф уже за этот сезон набрал один больше, чем все российские команды. Шериф сейчас лидирует в своей группе, в которой помимо этих двух команд, которые мы перечислили, еще играют миланский Интер, с которым играют следующие две игры, для Шерифа прям решающий момент будет, и украинский Шахтер, который, кстати, они тоже обыграли в первом туре.
И у Шахтера, и у Интера по одному баллу, правильно?
Они вот между собой вчера ничейку сгоняли, а лидирует Шахтер 6 очков. Они могут, ну как, взять еще пару очечков и спокойно думать о том, что вот, они выходят в весну. Выход в весну — это выход в следующую стадию, весеннюю стадию. Для многих российских клубов это проблема. И вот я честно скажу, мне кажется, вот одним вчерашним вторничным вечером, как это сказать, одну игру, вот эти полтора часа, Шериф из Тирасполя сделал больше для Молдавии, чем любой президент этой страны, потому что радости людям они подарили немеренно. Я в этом
само собой
убежден.
Конечно.
Продолжаем рассказывать обо всем, что важно, значимо происходит в мире. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, благодарю.
Спасибо.